«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Книжный клуб. Слушай, чтобы читать.
Люди города, мы в своей торопливой ежедневности забываем о главном, о своих человеческих культурных корнях. Модное сегодня слово «идентичность» обрело вполне реальный, понятный большинству смысл. Оно о том, кто мы, откуда пришли, что сохранили, что утратили. Так дерево вспоминает о своих корнях, без которых нет ни листьев, ни плодов. Дерево растет не на асфальте, в культурной почве, и вокруг него много других растений с их корневой системой, цветами, листьями, плодами, шишками, яблоками. Растения умеют жить рядом и договариваться, понимать и чувствовать друг друга. Эта метафора вполне применима и к нашему обществу, в котором живут разные народы, сообщества и личности. О кыргызах написано много книг, от Бартольда до Чоротегина. Недавно собрание таких сочинений пополнилось книгой со своим особенным лицом, необычным жанром. Это эссе на тему своего народа написал доктор политических наук, депутат Джугурку Кенеша «Трех сосывов», журналист и писатель Каныбек Иманалиев. Сегодня он в студии «Радио Спутник», чтобы поговорить о том, как автор видит свой народ, его историю, культуру, настоящее и будущее. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Каныбек Капаш, готовясь к нашей встрече, я решил посмотреть, а какие же книги на эту тему есть у меня в личной библиотеке. И вот что обнаружил. Исторические этапы кыргызской государственности. Авторы Джуншалиев, Кокеев, Плоских.
Знакомые книги.
Кыргызы и их этногенетические и историко-культурные связи Саула Матвеевича Абрамзона. Тоже знаете. История кыргызов и Кыргызстана – это учебное пособие. А еще я держал в руках произведение Улана Чулпанбаева «Священный Иссык-Куль». А ваша книга «Кыргызы» чем отличается от вышеперечисленных и подобных работ этой тематики?
Эта книга в первый раз была издана в 2003 году на русском языке. Чем отличается? Помните книги великого аварского поэта Расула Гамзатова?
Конечно.
«Мой Дагестан». Он как воспевал свой народ. В школьные годы на кыргызском языке там был великолепный переводчик Аман Токтоулов. Перевел с русского на кыргызский язык. Я перечитывал эту книгу. И у меня была мечта то же самое, как бы раскрыть духовную суть моего народа. Что его делает нацией, народом? Позже уже удалось прочитать на русском языке данную книгу. Мне кажется, за эту книгу Гамзатов получал Ленинскую премию. Потом, когда мы с вами были знакомы, вы были в Кыргызском радио, вели передачи по национальным диаспорам. Я работал в Белом доме 5 лет. И это первые годы независимости. Вот публикации, статьи, интервью о Кыргызстане, это выходило компетенция нашей пресс-службы. Мы созванивались с нашими посольствами, журналисты приезжали из Германии, Америки, Европы. И все просили. Обычно мы дарили им кыргызский колпак, кыргызский коньяк, кыргызские шахматы.
Классику.
Да. Но они просили книгу о Кыргызстане, брошюры, хотя бы журналы. То есть была востребованность к этому. Потом, когда я перешел работать в Тучкуне, я выкраивал время, собирал материал, уже был багаж где-то за 15 лет, и начал писать. И насколько был удивлен. Во-первых, словарный запас кыргызского народа. Вот современные европейские народы, словарный запас составляет примерно от 50 до 70 тысяч слов лексики. Словарь Ожогова 68 тысяч. Словарный запас кыргызского народа 117 тысяч.
Вот как.
Какое богатство. Поэтому сотворили Манаса и Чингиза Айтматова. Во-вторых, недавно приезжал в ноябре месяце из Новосибирска доктор исторический, ну, хороший историк, Казодой Виктор Андреевич. Мы несколько раз встретились. Он говорит, на евразийском пространстве только кыргызы имеют историю, 19-вековую историю не как народа, а государственности. И он прав. Он это доказывает и книги пишет. И мы стояли у истоков туркской цивилизации. Еще 1700 лет тому назад в мире, может быть, 20-25 наций имели свою письменность. И кыргызы имели свою письменность. Вот что пишет великий Махмуд Кашкари в своем великом творении «Девят Лугат Аттурк». На просторах Центральной Азии 1000 лет тому назад проживали такие национальности: чики, тургеши, усуны, карлуки. 14 национальностей. Из них сегодня только 13 остались. Это древние турки, несовременные коктурки, уйгуры и кыргызы. У уйгуров нет государственности.
Байкуждар.
Вот теперь, а мы были малочисленным народом тогда же. Как мы выжили? Я думаю, благодаря духовному кодексу кыргызов. Мы обитали в горах. У кочевников горцев есть свой закон. Там приоритет духовных ценностей над материальным. Каждый раз перекочевать, материальное благо, наоборот, мешает. Ты должен все сохранить в сердце или умах. То есть ценности духовные были приоритетами.
Но второе. У кыргызов есть такая пословица, да. Тоже, считаешь себя бедным, попробуй перекочевать.
Да, да, да.
Не такие уж бедные.
Во-вторых, они были креативными. Утром, если весна, к обеду моросит, а вечером снег пойдет. Ты должен круглогодично быть готовым любым стихийным бедствием. В-третьих, интегративность. Они гармонично жили или принимали новые традиции. Новые традиции. Конечно, они боготворили природу. Природу сочетали, жили в гармонии с природой. Поэтому у них такие пословицы. Вот послушайте. Не бит камчой... Пословица – это как бы кодекс кочевников, да? Они никогда не били камчой голову лошади. Они никогда не пинали скот. Даже не ругали ветер, не играли с огнем, не перебивали старших, не наступали даже на одежду родителей, не разрушали гнезда птиц и не убивали даже змею. А сегодня что нас грозит? Это глобальное потепление, природный катаклизм. Нашими предками написано экологический кодекс кыргызов. Я был сам законодателем. В году мы налоговый кодекс внесли изменения раза в 20 в году. А есть кодексы, прописанные нашим предкам, которые тысячелетиями не меняются.
А даты?
А даты. А даты. Кодексы. Кодекс чести кочевников. То, что нас делает и охраняет наши не только географические границы, духовные границы. Я хотел об этом рассказать, о независимом Кыргызстане. Кто мы такие? Откуда пришли? В чем заключается миссия кыргызского народа? Чем мы отличаемся?
У вас уже есть несколько книг на историческую тему, такие как «Саякбай», «Тагайбий», «Каганат», «Каганат. Волочная книга».
Угу.
Можно сказать, что этими работами вы как бы подбирались к написанию последней. Я смотрел, в «Каганате», например, есть главы «Юрта», «Комус», «Тулпар», «Белый колпак».
Дело в том, что любая империя из туркоязычных народов, древние турки создавали свой «Каганат», из кочевых народов монголи создавали свой «Каганат», и как Барт это назвал, «Кыргызское великодержавие». Это 9 век был это звездным веком кыргызов. Сегодня наша армия составляет 16 тысяч. А в 9 веке, когда сокрушили уйгурский каганат, это 847 год, кыргызская войска составляла более 100 тысяч.
Ой, то...
А любая империя создается на основе каких-то правил. И на каких основаниях, правилах мы могли создавать каганат? И вот эти 40 правил, я предполагаю, думаю, на основании этих правил мы создавали свой каганат. И мы сегодня в современном мире, мы живем в глобальном мире, в мире глобальной конкуренции, мы должны эти ценности духовно сохранить и беречь.
Если я правильно понял, немало сведений о культуре древних кыргызов вы подчеркнули из книг «Войлочная книга» и «Каменная книга». Что это за книги?
Дело в том, что они из уста в уст передавались, а есть несколько версий этой книги «Киизгитеп», «Войлочные книги». Даже вот из последних, то, что недавно я узнал, недавно провели научно-практическую конференцию, посвященную 200-летию Ормунхана. В 1842 году он был избран ханом, и он приглашает Нусратулла Мулла, самого сильного имама с Бухары. У него спрашивают, в чем сила Коканского ханства? Он говорит, в исламе. А в чем слабость? Они говорят, там друг друга предают. Там ядом отравляют, убивают. И он думает, надо создавать кыргызское санджира сначала, генеалогия, потом адата, потом кыргызский ислам. Сегодня появились новые поколения имамы, которые не признают кыргызское адата. Нет, в самых хадисах говорится. В чем заключается великая душа ислама? Она адаптирует местные адаты. И тогда по поручению Урманхана пишется книга «Джоопнаме», то есть ответы на вопросы. К сожалению, ни один экземпляр не сохранился. То есть и здесь гармонично и тенгерчилик, гармонично и духовность кочевников, и, я думаю, и сепа саманас, и санджира, и ислам. то, что составляет духовный облик кыргызского народа.
И вот то, что вы собрали и объединили, и которое, то, что называется книга «Кыргызы», принимало участие в 14-м международном конкурсе искусства книги в Москве. Угу. Этот конкурс проводится для государств СНГ. Угу. Как вы туда попали, и помните ли, кто были ваши конкуренты, с кем соревновались?
Мне даже не стало известно, Кыргызская книжная палата отправили туда, на конкурс. Меня только по итогам известили. И там родом он с Канта. Как раз тогда он отметил свое 70-летие, Шутко. Михаил Ефимович, советник президента России по культурным вопросам, он вручил главную премию мне. Мне очень было приятно, я был тронут, я его пригласил в Бишкек. А это было повторное издание. На русском языке данная книга издана раза в 5, на английском раза в 3, плюс на немецком, на китайском, на арабском, на азербайджанском и на турецком. Турцию. Сейчас Турция этой книги делает как бы презентационную книгу. Издана в Стамбуле. Они дарят всем делегациям. На следующий год уже перевели и готовятся к печатанию во Франции на французском языке. В Сеуле перевели на корейском языке. К лету будет издана. Фарсы на язык фарса перевод закончен. Сейчас занимается поиском издательств. То есть... Общим тиражом, ну, по моим расчетам, этой книги да, где-то имеется более чем в 70 странах мира.
Книга победила на международном конкурсе искусства книги, а награждение проводили, как вы сказали, в рамках 31-й Московской международной книжной выставки 7 сентября. Цифра 7 еще будет несколько раз фигурировать в нашем разговоре. Произведение Канабека Иманалиева было признано лучшим в номинации «Содружество». А диплом, как вы уже сказали, победителю вручил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой. А что запомнилось вот на этом награждении?
Были со всех стран СНГ. Давно такого не было. Принимали участие и издатели, и авторы книг. Со многими мы познакомились. Была очень такая презентабельная выставка. Известные писатели принимали участие. Подписывали договора между государствами. То есть это была своего рода как бы хорошая площадка для книжной интеграции. Кстати, в 91 году издавался журнал «Курьер ЮНЕСКО».
Был такой.
Да. И по читаемости книг на душу населения мы, кыргызы, занимали 26-е место в мире. В 91 году. То есть кыргызский народ – это читающий народ. Это у нас, чем мы отличаемся от других стран Центральной Азии? Мы народ читающий, мы ближе. Даже когда мы в школе были, я вырос в учительской семье, книга выше стояла даже, чем хлеб. В каждой семье была книжная библиотека.
У книги теперь своя жизнь, можно сказать, она успешно идет по миру. А как она структурно выглядит и почему именно такая последовательность?
Я много думал об этом. И у меня была и есть хорошая помощница Лида Александровна Рудь. Она помогала, редактор моей книги. Я очень благодарен ей. И моему дизайнеру. Вначале его отец, Рысбек Исаков, он учился в Ленинграде именно по книжному оформлению, поэтому там шикарное оформление.
Дизайнер вообще выше всяких похвал.
Сегодня его сын занимается, к сожалению, он умер. Да, был великим художником. Так получилось, что для кыргызов важнее. Я думаю, вот это семь святын, духовность, традиция, история, великие люди – и внутри ландшафт, о географии, особенности флоры и фауны Кыргызстана.
А почему именно 7 глав, не больше, не меньше? В этом есть какой-то сакральный или нумерологический смысл?
Знаете, у нас так принято, до 7 поколений ты должен знать своих предков. 7 и для не только мусульман, и для кыргызского народа. Считается, 7 дней недели. Ты должен знать до 7 поколения. У кыргызов до 7 праправнучек они не должны жениться. Есть такие традиции. А дни пандемии, все были в локдауне. Я думал, вот есть 5 заповедей священные, которые делает всех мусульман объединяет. Да? Об этом все знаем. А что нас объединяет, кыргызов? И думал над этим. Спорил с знающими людьми историю, духовность. Потом пришел к такому выводу, я об этом интернет опубликовал. Была хорошая дискуссия. 7 столпов кыргызского народа. Первое. Мы каждый должен знать свой язык, генеалогию, до 7 колена и о манасе. Об этом все знают. Это на практике есть. Во-вторых, как символ, один из них должен быть в доме. Или юрта, или колпак, или комус, или колыбель.
Бишек.
Да, бишек. Это у всех есть. Это нас объединяет. В-третьих, в каждом доме должны быть книги эпоса Манас, Айтматова, Садыкбекова, Токомбаева. У кого как, кто-то любит поэзию, кто-то эпос, кто-то прозу. Тоже есть. В-четвертых, приверженность традиционному исламу. Сейчас есть разные течения. Наши предки выбрали все-таки традиционный ислам. Потом здесь споры возникли. Паломничество к гумбезу Манаса и священная гора Сулейман. То. Вот я родом с Чуйской долины, село Каинда. Это главное село, откуда начинается Чуйская долина, со стороны востока. Первое село. 90% моих сельчан еще не видели Таласа. Не говоря о Баткене и вообще. И поэтому северяне должны совершить паломничество Сулейман-гора. С юга должны Талас. Один раз в жизни. Это и увидеть край, родину свою. И последнее, многие поддержали, с каждой семьи кто-то должен обладать профессиям 21 века. Это IT-технология или нанотехнология, или зеленая экономика, или знание иностранного языка. То есть это рост будущего. А все остальные 6 столпов, это в прошлом относится. Это духовные, культурные ценности. Я думаю, многие поддержали. И теперь через своих друзей, знакомых я распространяю, агитирую, многие принимают.
Вот еще одна семерка. Книга переведена на 7 языков, да? Угу. Сказали, русский, английский, немецкий, китайский, арабский, последний турецкий.
Все спрашивают книги на кыргызском языке. Книги, к сожалению, написаны на русском языке, потому что это была книга, ориентирована на внешний мир.
И я прочитал, что версия книги на турецком языке, изданная недавно, была дополнена и доработана. А вы при каждом переводе что-то дополняете или дорабатываете?
Это процесс, ну, незначительно. Незначительно. В конце книги, только дополняю, первая книга, первая версия была издана, когда президентом был Скоракевич. В конце книги есть первые правители за последние 300 столетий. И переходит новый президент, придется их фамилии добавлять. Типа такого. И чуть-чуть технического характера. А вот где духовные ценности, там я не трогал.
Кадам Кыпаш, а презентация вашей книги, изданной на турецком языке, состоялась в Бишкеке в доме музея Исхака Разакова. Да? И новый экземпляр издания был встроен в специальный сувенирный футляр.
Да.
А вы при каждом новом переводе стараетесь добавить какую-нибудь изюминку в оформлении, чтобы издания отличались?
Нет, просто каждый выбирает свой цвет. Например, на китайском обложка, дизайн остается, но главный фон красный. Китайцы любят красный свет. На немецком зеленоватый свет. А, только недавно звонил наш посол Тикебаев. Он встретился с премьер-министром Саксонии, он мне пишет, еще пару книг передай. Говорит, когда я дарю твою книгу, получаю удовольствие, как будто дарю лошадь, говорит, написал. Уже третий раз я ему передал, и он радуется. И когда книга издана в Катаре, дело в том, что министр спорта и туризма Катара приезжает на Иссык-Куль, принимает участие на игре кочевников. Наши кто-то дарит мою книгу на английском. Он англочитающий. Говорит, давайте эти книги переведем на арабский язык. И сами арабы Катаре, Министерство туризма и спорта, перевели на арабский язык. Там провели блестящую, шикарную выставки на книжной выставке арабоязычных книг. Принимали участие с нашего посольства. И удивительный факт. Недавно прошел мировой чемпионат по футболу в Катаре. Младший брат эмира Алталила, он бывший министр экономики, увлекаясь историей, он написал книгу на английском языке «Золотое тысячелетие исламской цивилизации». Там есть одна страница, посвященная Таласу. Это битва в 751 году между арабами и китайцами возле реки Талас. До этого Куран, Святой Куран, священная книга, печатался на шкуре коров. Это же тяжелый адский труд. После того, как арабы победили, мы приняли ислам, многие китайцы попали в плен. И они научили арабов
делать
бумаги. И там написано печатание Корана и золотое тысячелетие ислама начинается с Таласа. Мы с ним созванивались. Сейчас мы хотим совместно издавать книгу. Его книги хотим издавать здесь, в Кыргызстане, на русском и кыргызском языках. И об этой истории более шире сделать международную конференцию. Во-первых, это будет новая сенсация, что издание Корана начинается с Таласа. Это неоспоримый факт, об этом все историки писали. Это будет привлекать многих туристов с арабского мира, с арабских стран. И Талас станет новой Меккой.
Замечательно.
Это как родина первого Корана.
Замечательный проект. Вы сказали, что вот другая книга была издана в Катаре, и на книжном фестивале была представлена.
Да.
А что это за фестиваль? Каждый ли писатель из Кыргызстана может туда попасть? Или уже переведенный на арабский?
Они огромные средства выделяют на издание книг. Это целые, наверное, 5-6 гектаров в шатере провели. Параллельно шла с принцессой Катара презентация ее книги, потом моя книга. Была широкая аудитория. Там, кстати, около 1000 наших соотечественников Катара проживает. Они принимали участие. Они ежегодно проводят выставку книг на арабском языке. Там более 1000 наименований. И в том числе мои книги провели. И по сей день они настолько точно работают. Как книга реализуется, часть гонорара отправляют сюда.
Это хорошо.
Это хорошо.
Мне очень понравилась глава «Гении, рожденные кыргызской землей». И особенно было приятно увидеть среди них Хасанхана Джумахматова, дирижера оркестра «Гостелерадио». На протяжении 20 лет мы с ним почти ежедневно встречались в кулуарах телевидения. А с Булатом Менжилкиевым встретились в Казахстане, в маленьком городке на его гастролях, куда я ездил делать специальный репортаж. Здравствуйте, говорю, я журналист из Кыргызстана. А он так посмотрел и веско со значением сказал: «Наши парни везде». И его слова оказались пророческими. Лет 10 назад делал обзор прессы на телевидении в утренней программе «Замана». И попалась такая информация. На острове Сахалин открылась культурная ассоциация проживающих там кыргызов численностью 10 тысяч человек. Недавно рассказываю об этом таксисту, а он мне в ответ: «Что вы, Байке, у вас устаревшие сведения, у меня там родственник». Куда? Нас там уже 20 тысяч. Канамик Капашич, вот в главе «Гении, рожденные кыргызской землей» представлена биография 37, видите, опять семерка на конце, да? Великих исторических и современных общественных и государственных деятелей, композиторов, артистов, писателей, поэтов, художников. Вот. А знаете, вот я уже сказал, да, 37, опять загадочная семерка. А знаете, сколько страниц вашей книги?
277.
297.
А, 97, да.
Там последний, написано 96, но последняя там тоже написано 97.
Да, зачитывается.
Шумдук Таушмак. Так вот, почему именно эти личности в этой главе? Каков был принцип отбора?
Знаете, только жесткого критерия не было. Вот кто меня по душе... Например, по Менжилкиеву, я, будучи депутатом, инициировал установление бюста Менжилкиева в Мариинском театре. И настолько уже... Менжилкиев – это Айтматов...
Музыки.
Меня спикер попросил открывать честь памяти Менжилкиева. Там же за 3 года составляется репертуар. Порядка исключения. Там работает однокурсник, родом он с Ташкента, Ахметов. Он внеочередно включил за 6 месяцев. И настолько уважение, это надо было чувствовать. Концерт «Вечер памяти», мы подарили бюст. Сейчас на 3-м этаже в Мариинском театре стоит памятник Менжилкиеву. С других стран, кроме России, только ему. Это знак уважения. Его ученики пели по репертуару Менжилкиева. Потом через антракт на широком экране дали видео, песню, как Менжилкиев взорвался. Такой аплодисмент был. Я такого надо просто чувствовать. По телевизору не передали, но это эффект не дается. То есть, насколько была величина Менжилкиев. К сожалению, я после приезда здесь инициировал, как бы увековечить имя великого Булата Менжилкиева.
Уникальный голос. Канамик Капашич, я еще читал 2 книги о кыргызах и кыргызской государственности. Их автор Оскар Акаевич. Это история, прошедшая через мое сердце, и кыргызская государственность, и кыргызский эпос «Манас». Так вот, в истории, прошедшей через сердце, есть эпизод, который меня восхитил просто. Может быть, не все запомнил, но выглядело это примерно так. В Енисейское царство кыргызов зашел полководец Александр Македонский. И легендарному завоевателю представилась такая картина. Пышные сады с роскошными плодами. Никто не охраняет. Тучные стада пастутся без пастухов. Лавки с красным товаром стоят без сторожей и запоров. И все в целости и сохранности. Нет бедных и обездоленных. Серебро и золото не дороже песка. Здесь не лгут, не обманывают. И даже во сне не видят неправедные сны. В общем, пораженный Искандер Двурогий потерялся. Такой народ не победить, наверное, подумал он. Развернул свои фаланги, когорты и легионы и убрался во свояси. А у вас какой самый любимый исторический период в истории кыргызов?
Знаете, вот местности Енисея, Горно-Алтайском, Тыва, Хакасия, Иркутск, Забайкалья я побывал 11 раз. Вот летом отпуск я провожу там, особенно Горно-Алтайск мне нравится. Там есть гора Манас, озеро Манас.
Озеро Манас, да. Я знаю.
И самый лучший музей по истории кыргызов, это находится в Хакасии, это музей Мартьянова. Мы сделали выездную выставку музея в Бишкеке в 2014 году. Там замечательная женщина, директор музея Эрмалаева, она любит кыргызские истории. И что она мне говорит по секрету? Где это краеведческий музей, потрясающий музей, там более 2000 инвентарей.
Экземпляров.
Он говорит, еще в подвале, говорит, еще 2000 есть. Говорит. Там старые копья, все относится к эпохе кыргызской великой державы. Он меня подсказывает. Вы, говорит, составьте договор между Министерством культуры России и Кыргызстана. Это как дарство не передать сюда. Потому что это охватывает историю кыргызов. Я несколько раз перед Сооронбай Жээнбеков инициировал через Досалы Эсеналиева, он был руководитель аппарата. Прежний министр культуры Джаманкулы я инициировал. Давайте, они готовы. Надо составить договор. И вот то, что у них архив в складе лежит уже столько лет, это бесценное. То, что наше музее, это относится к последним 300 лет. А там тысячелетиями, которые только разновидностей копье более 100. И старые посуду. То, что вы говорите, там кыргызские это, изделанные посуду. Это кыргыз карапарлары, чем они славились. И я люблю эпоху самый драматический, самый подъемный. Это 9 век. Это взлет кыргызского народа 840-910. И, к сожалению, кыргызский каганат распался. И ни один ученый, ни один историк пока не может раскрыть суть, в чем распался, в чем причина. Мы должны извлечь урок из прошлого. Там есть каменное изваяние Барсбека. Это как бы первый каменный документ первого кагана. Там есть прямо в Хакасском государственном музее есть экспонаты, посвященные кыргызской истории. Там есть замечательный наш друг Бутанаев, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Кыргызстана. Он большой патриот Кыргызстана. Красноярский краеведческий музей самый лучший. Там один этаж полностью был посвящен еще при советское время кыргызской эпохе. Насколько они ценят. И самое главное, по сей день название сел, озер на кыргызском языке. Есть Канкөл, Кошкөл, Алтынкөл, Тускөл, Гора Манаса, Каракөл, Сарыөзен, озеро Манаса. По сей день сохранили названия географические, которые имеют историк кыргызского народа. И многих друзей нашел. И в следующем году я туда собираюсь. Теперь я собираюсь переехать через границу России на границу Монголии. Там есть местность Ордобалык, где кыргызы сокрушили столицу уйгурского каганата. И вот буквально неделю тому назад российские газеты опубликовали. Президент Монголии подписал указ восстановить древнюю историю монголов. Это Каракорум. А Каракорума до Ордобалыка, где была кыргызская орда, 15 километров. Хотя бы там табличку надо повесить, что здесь была кыргызская орда. И оттуда позже интернета есть, где президент России вместе с Шойгу ловит рыбу. Как раз там был второй каганат. Это называется Порбажин. От Кызыла 20 часов езды вглубь Тывы. И там есть село Күңүртүк. Я нашел племя кыргыз. Они от местных тувинцев отличаются. Они альчики играют, как мы. Бараны разделывают, как мы. И высокорослые. Они себя называют. Сегодня их племя кыргыз. В этом деревне только один человек принимал участие на Великой Отечественной войне. Поскольку Тыва же позже присоединился в 1939 году. Его фамилия кыргыз. Ему установили памятник кыргыз. только одна улица Кыргыз и школа имени Кыргыза. Уникальная история.
Ваши исследования просто уникальные и опыт. В книге много картин. Как вы их выбирали?
Я сначала думал, как бы украсить книгу. Через дизайнера, находить отдельного художника. Потом пришел к такому выводу. Есть музей ИЗО. Я договорился, самые лучшие картины сюда включить. И составил договор со всеми художниками. Я им гонорар не плачу. В качестве гонорара дарю по одному экземпляру книги. Я заодно такой пропагандирую их труды.
Такой бартер.
Да, бартер.
У вас описаны многие ритуалы, как поступать, что делать, что можно, что нельзя. Я вспомнил ситуацию, которую мне поведали знакомые про своих знакомых. Mm. Один парень приехал на свадьбу из Бишкека в Караком и привез с собой кота в переноске. Типа они неразлучные друзья. Ну, все удивились, посмеялись и мне рассказали. А через некоторое время я открываю вашу книгу и в голове приметы читаю следующее. Джолгомыши колбайт. В дорогу кошку не берут. Кыргызы считают, что у кошки слишком много отрицательной энергии, у нее нехорошие намерения. Видимо, тот парень не знал этой приметы. А на ваш взгляд, сейчас ритуалы и обычаи меняются? Появляется что-то новое или от чего-то отказывается, как от слишком архаичного и расточительного?
Кто-то богатый, хотят придумать и свое имя увековечить, не получается. Вот то, что бесценные, прописанные годами, веками, это остается. И там есть один эпизод, это было в 98 году. Сначала за 2 года до этого идет парад в Москве 9 мая. И легендарный Ляшенко дает интервью в Москве. Герой Советского Союза, генерал армии. И потом через 1.5-2 года газета «Вечерний Бишкек» опубликовали его завещание. Он говорит, я родился на берегу Сикули, я там вырос, моя душа там. По семейным обстоятельствам он переехал в Москву и говорит, скорее всего, после того, как я умру, буду захоронен в Москве. Ну, похоронное дело, говорит, похороните на берегу озера. То есть, настолько он любил Сикуль. Вот такие люди и славят родину и страну.
А у вас есть приметы, которым вы следуете?
Есть, но сегодня не буду озвучивать.
Ясно. Меня еще восхищают пословицы, связанные с животными. Мисалы «Байтал джугирюк байги албайт». «Ищик ты отко айдасан боку качат». «Конажин козин сизбесе букач бинузбет». Причем, если с «конажином» можно найти русский аналог, то вот, допустим, «шар кергюн хечкиден тюнюль». «Бойся козла, побывавшего в городе». Аналогов нет. Откуда в кыргызских пословицах такая вот афористичность, мудрость и неповторимость?
Это спокон веков. Наверное, еще много вариантов были. Остались народные памяти, то, что у меня в душе. В 1988 году я служил в армии, и мне дали отпуск. Я стал членом КПСС в армии, меня дали отпуск. Зачем домой приехать? Тогда была мода поехать в Москву, посетить мавзолей. И там я остановился у одной семьи. Она чувашка. С Чувашей. Лет за 70. И у него вот этот перекидной календарь. И каждая страница пословицы всех народов Советского Союза. И она собрала только пословицы кыргызов. Говорит, у вас остроумные пословицы. Юда, конечно, есть маленький сборник кыргызских пословиц. Великолепно. А пословицы основные – это кодексы кыргызского народа. Мы ищем национальную идею. Это в корне как раз и оттуда начинается. Я писал докторскую диссертацию по вопросам национальной идеи. Защитил в Москве. Это к порядку информации, да? Есть 3 вида национальной идеологии. Когда страна модернизируется, выбирает один из 3 путей. Первый – фундаментальный. Вот как сегодня Туркменистан. Да? То, что есть – это остается новое, ничего не воспринимает. Есть путь вестернизации. Это Вьетнам, где-то Исландия. Наоборот, они прошлое полностью отвергают, принимают только новое, и все. Корень не остается. И третий – это путь модернизации, как Малайзия. Духовность, традиции старые принимают новую экономику, новые достижения, новый прогресс. Поэтому для Кыргызстана актуален и, наверное, более будет удобен путь модернизации. То, что новые достижения мы должны адаптировать себе, сохраняя свою идентичность, свой корень.
Еще очень интересна глава о даты, о внутренних бытовых законах кыргызов. А как вы их собирали? И все ли они в вашей книге, как вы считаете?
Я хочу еще дополнить. По секрету расскажу. С прошлого года я хочу отдельно написать книгу кыргыза на русском языке. Вот стих, то, что сегодня подходит. Вот сегодня даже мой внук разговаривает уже не на кыргызском языке, а на языке сотки, интернет-языке. А еще через 3 поколения, возможно, мы это забудем. А это очень большое духовное... Это удар по духовной безопасности народа. Безопасность не только граница или правопорядок. Это в душе, что нация себя считает народом нации. Я примерно болванка есть. Не могу найти... Я нашел хорошую книгу на английском языке «Ли Кун». «Ли Кун» типа «Кодекс чести». Еще не могу найти, мне подсказали, есть книга такая подобная еврейского народа. У китайцев нашел, но по сути, по стилю к нам не подходит. У меня видение есть, не могу найти ключ. Как открыть, как подойти, как доступно объяснить. Вот типа «Каганата», но это совсем другая будет книга. Как преподнести к читателю? Будет называться книга кыргыза.
А как с адатами соотносятся суды аксакалов? Они до сих пор имеют свой веский голос?
Это когда как. Где слишком религиозные регионы есть, там адаты мало практикуются. Знаете, это в зависимости, в каком селе какой аксакал. Есть знатные аксакалы, бывший директор школы, он уважением пользуется. И он суд, и он аксакал, и он трактует адаты. Есть выпускники арабских вузов, они по-другому смотрят. А мы должны это сочетать, гармонии сделать.
В конце вашей книги довольно большой список использованной литературы. Что бы вы посоветовали прочитать тем, кто захочет больше узнать о кыргызах? Вот 3 книги, допустим.
Конечно, Бартельта книги. Фильструп собирал еще в 19 веке кыргызские традиции и пословицы издавал в Санкт-Петербурге. Еще до советской эпохи. Бернштам. Само собой, Бернштам. Так. И с кыргызских историков, конечно, книга Белика Султанова. Кстати, он с моего села. Еще, вот поверьте, в 1914 году он отправил своего сына учиться в Польшу. Те времена, где Польша, где Кыргызстан. То есть он в глубине души понимал, что значит знание. А его честь задели кто-то, что ты не знаешь своих семейных предков. И пешком ходил через горы Китая, полностью Ферганскую долину, и себе посвятил написать «Красную историю кыргызов». Вот за последние 100 лет самая лучшая книга по истории кыргызов, хотя там архива не было, из устов собирал, и ссылался на генеалогии, а эта генеалогия сегодня подтверждается на 90% это правда, чисто генеалогическое древо. Это книга Белика Султанова. Вот этот Бартельт Бернштам Белик Султанов.
А вот если брать современных авторов, вот мне доводилось держать в книгу Улана Чолпанбаева «Священный Иссык-Куль». Она, правда, на кыргызском языке. Вы с ним были знакомы и соприкасались с этой книгой. Вот что вы можете сказать об этой книге?
Он был большим патриотом. До издания печат он ко мне приходил, показывал тексты. Он сам не был писателем, но он уважал знающих людей, пишущих людей. Я подсказывал свои советы. Там «Джитаке», «Просветители», «Легенда о Писикуле». И книга после того, как была отпечатана, первый экземпляр он мне подарил. Как джентльмен, как человек слова. И книга мне понравилась. Дай бог, по каждой области. Есть священные места и Таласия, и в Баткене, и Джалабаде, в Нарине. Вот подобные книги подарочные сделать, это для будущего поколения нужно. Это для тех, кто приезжает в Кыргызстан. Это и распространение, развитие туризма. Это и сохранение культуры, быт, наши национальные особенности. То есть в сегодняшнем мире наш менталитет должен привлекать инвестиции. Мы гостеприимный народ. Давайте туризм развивать. Мы народ благочестивый. Давайте соблюсти порядок, когда не сюкль приезжают туристы.
Что собираетесь делать дальше? Я слышал, во Франции будет издана одна из ваших книг.
И в Сеуле. Сейчас один проект созревает.
Тюльпан. пыли.
Тюльпаны пустыни.
Тюльпаны пустыни.
Да, поэтому был Сталин спектакль. Я перехожу сейчас писать киносценарии, пока будем держать в секрете. А то, что уже созревает, есть в Кыргызстане великий человек по имени Кенеш Юсупов. Народный писатель. Он еще в году советской власти собирал всю историю кыргызов. Он издавал, будучи главным редактором журнала «Лото», первый, второй, третий, четвертый том «Книги кыргыза». Потом совместно издавали «Книги кыргыза» 10 томник, из них 4 тома на русском языке. Это чисто первоисточник по истории кыргызов. Потом мы добавили адаты, ценности, духовные традиции кыргызов. Потом позже истории довели до 10 томов. Потом 14 томов выпустили. Позапрошлом году 20 томник. Сегодня договариваемся с государственным секретарем Касмамбетовым. Выпустит 40-томник, 20 томов посвященной истории, 20 томов литературе. Уже работа на 95% завершена.
Энциклопедическое издание.
Стараемся к Дню независимости презентовать. 1000 комплектов. 1000 комплектов будет, 40 томов. В следующем году будем отмечать столетие кыргызской государственности. Это как подарок. Потом есть второй план. Более 1 000 000 наших соотечественников проживает за рубежом. Типа электронные книги дарить им. Находясь в России, в Казахстане, в Германии, в Америке, имели доступ к этим источникам. Это бесценная работа. Там более 1000 авторов этой книги. Мы просто собиратели. Мы хотим то, что народ создавал, опубликовать и дарить народу.
Кадыр Капашевич, в книге «Кыргызы» я видел такую пословицу. «Народ, родивший героя, будет жить вечно». Я желаю вашей книге долгих лет жизни. Ну и, конечно, будем ждать ваших новых книг.
Огромное спасибо. Очень было приятно с вами беседовать.
Чон рахмат сизге. Вы слушали радиопередачу «Городская среда» в рубрике «Книжный клуб». С вами были доктор политических наук, депутат Жогорку Кенеша 3 созывов, журналист и писатель Канабек Иманалиев и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».